Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Последний день августа. Над городом пахнет грозой. Асфальт становится еще темнее, перечеркнут тормозной полосой. 31 августа сегодня. Я всегда любил этот день, и в этот день слушал песню Бориса Борисовича Гребенщикова, которая так
называется.
Знаете,
я знаю эту песню, и она мне тоже нравится. Просто я забыл, что сегодня же последний день августа.
Сегодня последний день августа, и я очень рад, что моя любовь к творчеству этого музыканта со мной, безусловно, разделяет мой сегодняшний собеседник. Замечательный священник из далекого прекрасного Хабаровска, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Хабаровска, священник Игорь Сальников, перед которым сейчас даже лежит изданная им книга, которая называется «Агапе», что с греческого переводится как
«Агапи».
«Любовь». Агапи даже.
Агапи.
Агапи.
Полюби. Можно сказать, если по-русски, то полюби. Я хотел одно время назвать даже по-русски, но просто макет был уже сверстан, и что-то предпринимать было поздно. Или полюби, агапи очень хорошо согласуется. Просто в греческом языке больше значений слов «любовь». Там есть эротики слова, то есть это более, скажем так, более чувственная любовь. Есть агапи. Это любовь к человеку, скажем, вот такая, к человеку вне зависимости от его тела. Скорее всего, такая любовь обычно возникает у людей, долго проживших с друг другом. Когда уже какие-то телесные страсти улеглись, осталось то, что должно быть.
Что-то вроде дружбы.
Нет, дружба, филия по-гречески, это совсем другое. Дружба может возникнуть между мужчиной и мужчиной, там, между мужчиной и собакой, женщиной и собакой. А агапи – это именно любовь.
Как человек глубоко и давно женатый, я вас заверяю, дружба между мужем и женой – основа крепкого брака.
Вы меня, честно говоря, удивляете точностью формулировки.
Так.
Потому что расхожее мнение, то, что дружба между мужчиной и женщиной – это нонсенс. Это невозможно. Потому что подразумевается, что любовь – это страсть. Страсть, которая...
Страсть – это мания, по-моему, по-гречески.
Оставим греческий, перейдем на русский. Ага. Просто вот я конкретно применительно книге сказал про по-гречески. Ага. Если мы сейчас начнем говорить по-гречески, как
слушать. Мне очень нравится эта классификация любви, вот это греческое, потому что у нас «я люблю макароны по-флотски», и «я люблю Бетховена», и «я люблю ребенка своего», понимаете? Вроде одно и то же слово, а какая разная любовь? В то время как у греков на каждую любовь есть свое слово, и это очень правильно.
У русских вопрос в интонации. Я люблю тебя, да я люблю тебя, да люблю я тебя.
Плюс выражение лица и жестикуляция.
На самом деле оттенков тут гораздо больше, потому что вся русская нация, она именно держится на любви.
Вот об этом, в частности, мы и поговорим сегодня. Хочу немножко рассказать нашим слушателям об истории нашего с отцом Игорем знакомства. Долгое время мы были знакомы, что называется, заочно. Его рассказ «Таксист, который умер» или «Таксист, который не умер», вот там это есть нюансы, стал одной из ярчайших историй нашего с Аллой Митрофановой спектакля, поставленного на третьей сцене МХАТ имени Горького, «12 непридуманных историй». И это потрясающий абсолютно рассказ, и я очень давно хотел познакомиться с отцом Игорем, но вот в это лето, после этого карантина, вы приехали сюда в отпуск в Москву, и у нас появилась возможность наконец-то как это принято говорить сейчас, виртуализироваться.
Совершенно верно.
Я очень рад. Как прошла вот это вот испытание самоизоляции в Хабаровске? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, я не почувствовал самоизоляцию как самоизоляцию. Дело в том, что в нашем храме было 4 священника. В начале самоизоляции один священник ушел в другой храм. Нас осталось 3, да, как в той фразе про 10 негритят. Ага. Один из них утоп, а их осталось 3, да. Или что-то вроде этого. И вот настал летний сезон отпусков, и в отпуск ушел наш настоятель. То есть следующий негритенок ушел, да? И их осталось 2. Поэтому, а поскольку количество служб не сократилось, сократилось количество прихожан, а количество служб осталось прежним. Мы служим вдвоем каждый день с другим отцом, отцом очень деликатным и умным, который правильно распределяет богослужение. Поэтому я как бы не почувствовал совершенно самоизоляции. Я постоянно нахожусь в движении. Я еду в храм, я еду из храма, я служу литургию, я служу вечернюю службу. Нет самоизоляции как такой. Священник не может изолироваться в такой ситуации.
Люди вообще... могут изолироваться. А? Люди могут изолироваться. А без людей служение священника, оно ведь... Я не скажу, что теряет смысл. Конечно же, не теряет. Но очень важное уходит. Служение.
Вы совершенно правы, потому что мы, начиная с Пасхи, заметили отток прихожан. И нас, священников, нас, клириков, храма Покрова Пресвятой Богородицы, это расстроило. Не потому, что стало меньше денег, а вот потому, что действительно, чем служение церкви, служение соборное. Нельзя служить литургию там в одного или только с клиросом. Должны быть обязательно причастники, должны быть обязательно исповедники. Я проповедую, и проповедую достаточно много, и должны быть слушатели. А если меня слушает один клирос и одна свешница, то мне это прискорбно. Я все равно буду проповедовать, потому что у меня такая природа, природа священства, природа учительная. Я буду учить, но кто меня услышит? Понимаете?
Правильно ли я вас услышал? Люди стали меньше ходить в храм после вот этого карантина. Потому что когда вот объявили о том, что мы вот какое-то время не сможем ходить в храмы, мы вздохнули, сказали, конечно же, мы послушаемся вот этому наставлению, но когда все закончится, мы все обязательно вернемся в храм. Получается, что вернулись не все?
Да, и с одной стороны, это плохо, потому что и скорбно. А с другой стороны, ведь остались верные. Ушли случайные люди, для которых страх перед болезнью больше богослужения, больше литургии. Они верили, возможно, в обряд. Вот какой-то обряд, который они... Или времяпровождение в храме, или красивое пение, или там красивого батюшку, который складно говорит. А вот настала пора испытаний. Она всегда настает. Не было бы ковида, было бы что-то еще там. Пора испытаний настала, и эти люди ушли. Сейчас людей на воскресной службе меньше, зато чувствую, что это люди идут на какой-то определенный крест, приходя в храм. Да, они защищаются, они стоят, кто-то стоит в масках, кто-то без маски, но они предпринимают труд, и это труд высокого чада Господа.
Очень важный момент. Прежде чем мы озвучим с отцом Игорем ту тему, на которую мы сегодня хотим поговорить, вопрос эпиграф. Вы сказали, людей стало ходить меньше, и, наверное, это лучше. Разве ваша задача как священника, одна из задач, не заключается в том, чтобы с каждым днем в храм приходило все больше людей?
Да. Да, каюсь, я недостаточно хорошо исполняю свою апостольскую миссию. Когда я был мирянином, наверное, я даже лучше ее исполнял. У меня было больше свободы, было больше энтузиазма, скажем так. А сейчас я включен в определенный круг богослужений. Представляете, вы один служите день, один днем отдыхаете, потом опять служите, вы невольно включаетесь в обряд. Смотря как к этому относиться, смотря как относиться к молитве, смотря как относиться к самому порядку богослужения. Или это просто такой, как в армии, порядок, там, стой там, иди сюда. Или же можно придать ему какой-то духовный смысл движением, которое совершается, особенно во время божественной литургии. Вот от этого много зависит. Вот это апостольский труд священника. Или он будет проповедовать, как вот тот... Свифт, который построил дом, молча, не проповедуя. Хотя есть возможность проповедовать, есть возможность для проповеди. Присутствуют люди, не присутствуют, без разницы, трудись. Но в то же время сокращаются возможности. И мне кажется, что сейчас основной груз апостольского служения возложен на мирян. Вот именно они должны идти, они должны идти в мир и должны светить миру. И они должны привлекать людей в церковь. Не то, что должны, это их суть, их сущность современная. И вековая сущность, и вечная сущность. Светить мир, вы свет миру. Не может укрыться город, наверху горы стоя.
Вот это самое удивительное. Вот вы меня сейчас немножко удивили, и об этом я с вами хочу сегодня поговорить. Дорогие друзья, сегодня тема программы «Вопросы неофита» в светлом вечере звучит так. Апостольское служение священников и мирян. Как я, Александр, 43 лет, крестившийся 2 года назад, могу нести вот это вот бремя апостольского служения? Оказывается, я не просто могу, но еще, как вот говорит отец Игорь, я должен. Как я могу делать это? Почему я могу это делать? Вот об этом мы поговорим. Однако сначала я хочу задать вам вопрос, который коснется далекого или недалекого прошлого. В чем суть вот этого апостольского служения в первые времена христианства была? И в чем она сейчас? В чем разница?
Знаете, я сегодня много думал над этим. И я понял, что суть апостольского служения, просвещение мира, она ничуть не изменилась. Правда, я не вижу разницы между служением апостольским в первые времена и служением апостольским в наши времена. Если они боролись с идолами, то и посмотрите вокруг, вы видите множество идолов.
Это
если
правда.
Апостол Павел в Афинах спорил, не спорил даже, а пытался просветить самых мудрых людей Греции светом истины. И самые мудрые люди Греции не могли его понять, потому что они были горды. Сейчас то же самое. То же самое абсолютно. Чем умнее человек, чем больше у него высших образований, чем большую должность зачастую он занимает и не имеет ответственности при этой должности, тем труднее до него донести свет веры.
Ну, вот это, наверное, отец Игорь, тоже здесь сложно обобщать, потому что, как вот по моим наблюдениям, собственно, одна из причин, по которой я пошел по этой дороге, заключалась как раз в том, что достойнейшие люди из моего окружения, самые образованные, самые состоявшиеся, самые цельные, самые мудрые, они как раз вот так вот оказывались верующими. Я это отмечал всю жизнь. Вот я так иду и смотрю, вот надо же, и вот он, и вот эта прекрасная там женщина, занимающая высокий пост, и она тоже ходит регулярно в храм. Почему же я-то не хожу? Вот я тогда, много-много лет назад, задавал себе этот вопрос. Все-таки, на мой взгляд, среди именно образованных людей, людей верующих, понимающих, ищущих, знающих, зачем они живут и куда они идут, гораздо больше, чем среди людей, которые, ну, вот, не могут похвастаться какими-то дипломами, должностями и успехами в жизни.
Александр, вы, возможно, заблуждаетесь, потому что оцениваете весь социум или хотя бы весь круг интеллигенции на основании того круга, который окружал вас. Как правило, человек, хороший человек собирает вокруг себя хорошее. Плохой человек собирает вокруг себя плохое. Если человек хороший видит хорошее, то человек плохой, как правило, видит, что вокруг него негодяи. Ну, он, конечно, не говорит им об этом, но ими пользуется, как может. А хороший человек, вот как-то по жизни, человек, которого любит Бог, он притягивает к себе людей, которые рано или поздно его просветят.
Угу.
Поэтому тут...
То есть подобное притягивает подобное.
Да, подобное притягивает подобное.
Поэтому делать выводы социологически...
Да, социологически трудно. Трудно. На самом деле я делаю выводы на основании того, что я вижу. Я вижу разных людей вокруг себя. Они приходят на исповедь, они приходят просто за советом, они приходят посмеяться зачастую над верой. И, знаете, люди простые, не отягощенные знаниями, они просто не могут дойти до таких мыслей, до которых зачастую доходят люди образованные. Почитайте Достоевского, основные нигилисты у него кто? Основные разрушенцы.
Угу.
Это люди... не то чтобы они образованы. Есть такое понятие образованщина, массовое образование. И когда человек получает знания не для того, чтобы что-то узнать, познать истину, которая его освободит, а набирает знания для того, чтобы достичь определенных целей, богатства, власти, всего прочего. Вот такие люди, они подходят к вопросам веры, исходя из своих корыстных соображений. И они-то как раз могут многое так найти, противоречия внутри веры, там, внутри Евангелия, в поведении священников, между священниками. Зачастую они становятся причиной раздорами в обществе. Вот в чем беда-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Я, Александр Ананьев, продолжаю задавать вопросы моему дорогому собеседнику, священнику Игорю Сальникову, клирику храма Покрова Пресвятой Богородицы из города Хабаровска. И сегодня мы говорим об апостольском служении священников и мирян. Мой дорогой друг, замечательный священник с большим пылающим сердцем из маленького провинциального города, отец Владислав Береговой, очень любит, с позволения сказать, анекдот. Стук в дверь, дверь открывается, за дверью священник говорит: «Здравствуйте, вы не хотите поговорить о Боге?» «Нет», — отвечают ему, — «не хотим, мы православные христиане». Вы понимаете, да, отец Игорь, суть этого и смысл этого анекдота, и несмотря на то, что в нем, конечно, много шутки, но и правды в нем тоже немало. Вот вы с такой легкостью и искренним пылом предлагаете мирянам проповедовать. Нет ли в этом опасности?
Не всем.
Не всем. Вот хорошо, давайте определим всем не все, потому что, смотрите, если бы ко мне, ну вот когда мне было, допустим, 35 лет, подошла бы какая-то немолодая женщина, ну, прям скажем, старушка, и начала бы мне говорить о боженьке, который меня накажет, если я не буду ходить в храм. А речь ведь именно об этом. Она вот таким языком, очень простым, очень своим, понятным ей будет мне рассказывать. Ну, я улыбнусь и скажу: ну, что я могу сказать? Мне нужен другой язык, чтобы я понял, о чем идет речь. Мне нужен другой язык и другой человек, который бы рассказал мне о Боге.
Ох, Александр, старушки бывают разные. В моей священнической практике была старушка, которая 20 лет входила в одну харизматическую секту. У нее была дочь, и есть дочь, она бабушка, и слава богу, они обе живы. И вот бабушка ни за что никак не поддавалась уговорам дочери, чтобы оставить эту злопагубную секту. Напротив, она проповедовала искреннее учение, она стала определенным харизматическим лидером среди них. Но бабушка-то оказалась непростая. Бабушка разобралась в сути этой секты, в источниках этой секты более, чем даже я разбираюсь. Она там до иностранных корней дошла этой секты и как-то заявила дочери: знаешь, Наташа, я выхожу из этой секты и буду креститься. И она стала активной прихожанкой одного из храмов на окраине Хабаровска, который, собственно, еще не достроен. И всех своих подруг, которых она затаскивала в эту секту, она оттуда вытащила и сделала прихожанками этого храма. То есть зависит не от возраста, зависит от дара, который дан человеку. Если человеку дан дар, неважно, какой он возраст, ему 17 лет или 70 лет, он исполнит свою миссию. Вот видите, парадокс, да, кажется. Ну, кстати, эта секта, она отличалась и отличается, сейчас, правда, она запрещена законодательством Российской Федерации, тем, что они ходят по улицам и приветствуют там всех людей, и рассказывают им о Христе. Знаете, как в том анекдоте. Ну, поскольку вы мне рассказали анекдот, я вам тоже анекдот расскажу. Когда открывает дверь, там стоит человек, и стоят перед ним двое, говорят ему: молодой человек, вы хотите принять Христа? Он говорит: да, я хочу принять Христа, пусть он остается, вы идите вон. Вот, собственно, тоже
Да это даже
Алаверды.
И не анекдот вовсе, это уже прям какая-то хорошая притча, очень правильно.
Вот, поэтому все зависит от устроения человека. Если у человека доброе устроение, я вам скажу, что я сам, когда еще не был священником, я почему-то разговаривал со свидетелями Иеговы. Они стучатся в дверь, я открываю дверь, и они по заученным начинают беседовать. Определенный алгоритм существует, у них закладочки в Библии, раз, 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 так, 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 вы согласны? Ну, поскольку я читал Библию, я сказал, а как же вот так? А как же вот тут сказано о Святой Троице во имя Отца и Сына и Святого Духа? Программа сбивалась, и вот эти сектанты, они мгновенно сливались. А все говорят об их навязчивости, все говорят о том, что они всех замучили, что они пристают. А кто вам мешает самим приставать, проповедуя православное учение? Они проповедуют ложь под видом истины. Uh-huh. А кто вам мешает проповедовать истину во имя истины, под видом истины? Не хотим. Мы у нас, нам некогда, у нас там времени нет, у нас там дела, у нас там жена. Я завел жену, я же завел волов, как, в общем, в той притче евангельской. Оставь, имей меня отреченным. Говорят они Господу. Ну, тоже есть такое положение.
Ну, на самом деле, мне кажется, что всякая душа христианка, и, как сказал еще один мой хороший друг, замечательный, очень известный адвокат, мы все рано или поздно придем в храм. Просто одни придут по своей воле, а вторые приползут на кровавых коленях.
А третьих принесут на отпевание.
Да, но это имеется в виду. Я вот над чем сейчас думаю, отец Игорь. Вопрос, наверное, самый важный за сегодняшнюю беседу. Зачем? Вот, допустим, я. У меня есть моя вера. У меня есть мое желание услышать Бога. У меня есть желание идти ко Христу и быть с Ним. Хотя бы немножко сейчас и рядом с Ним по ту сторону моего земного пути. Я как-то, вот насколько мне хватает моего опыта и головы, я знаю, зачем и почему я здесь. Но вот рядом со мной, там, допустим, мой приятель, пусть его зовут именем Андрей. Андрей далек от веры, далек от церкви, он... И поскольку он как бы ко мне хорошо относится, он не насмехается напрямую, но он иронизирует часто по поводу того, что я там хожу в храм, по поводу того, что я молюсь. Какой смысл мне Андрея взять за руку и вести с собой пытаться? Какой смысл? Если ему придет, ну, когда ему придет время, он сам придет. Если он мне задаст вопрос, я это очень хорошо однажды понял, не говори человеку прямо о своей вере, не убеждай его. Но когда тебе зададут вопрос, будь готов на него ответить.
Да, совершенно верно.
Да.
Вы должны ответить каждому о вашем уповании, то есть о вашей надежде. Это совершенно верно. Вот в данной ситуации вы, мне кажется, тоже совершенно правы, потому что нигде не написано, ну, чтобы каждый человек там теребил другого человека и говорил: веруй, 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 там, будь верным, не будь неверным. Это вопрос деликатный. Вопрос, вера — это вопрос деликатный. Невольник не богомольник, говорит русская пословица. Вот, допустим, ну, да, возьмем такой пример, преподобный Серафим. Он ведь старался, и вообще многие преподобные, особенно древние, просто для нашего народа, для нашего времени, может быть, такой яркий пример — это преподобный Серафим. Он ведь не стремился идти в народ, там, чтобы там толкать какие-то речи, призывать к себе там неверующих, хотя неверующих
нелестно
тогда
броневик.
Было не меньше, чем сейчас, я вас уверяю. К нему, напротив, к нему приходили вот эти генералы неверующие, эти скептические барышни, начитавшиеся романов, и он со всеми с ними разговаривал. А сам как бы особенно не рвался там куда-то, там на площади.
Напротив даже, ведь он говорил: «Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя». Он же не говорил: «Иди и спаси тысячи
вот
душ».
Вот стяжите в себе дух мирен, да. Этого будет достаточно. Вы свет миру. Я опять же повторю вот эту цитату евангельскую. «Не может укрыться град вверху горы стоя. Вы свет, вы светите. Если свет, который в вас, есть тьма, то какая тьма может быть? Вы должны светить». Светить всегда, светить везде. Вот лозунг «Мой солнце», как сказал поэт. Поэтому я продолжу вот эту аналогию с преподобным Серафимом. Он уходил дальше, как преподобные отцы, из ближней пустынки в дальнюю пустынку. Потом его Господь возвращал. Он был с Богом, ему хорошо, как апостол Павел говорит. Мне с Богом хорошо и умереть хорошо, потому что я с Богом буду. А жить полезнее для вас. Тогда я буду с вами. Вот это первоапостольское ощущение, оно очень ярко иллюстрирует нашу с вами тему. Понимаете? И то, и другое служение возможно. Но нужно служить. Нужно действовать. Нужно что-то делать. Сидеть сиднем нельзя. Понимаете? Или внутренняя работа, преображение себя по образу Христа. Либо такое внешние труды. Я бы даже сказал, что по учению отцов внешние труды меньше, чем внутренняя работа. Но сейчас такое время, что мы должны восполнить то количество христиан, которое было утрачено за годы, скажем так.
За 20 век.
Да, за 20 век.
Вот о том, что вот лично я, Александр, 43 лет, могу сделать, как это сделать, где это сделать, о том, почему это важно, и о том, что у нас за время нынче такое, и с какими демонами приходится бороться. Вот об этом мы и продолжим разговор со священником Игорем Сальниковым ровно через минуту полезной информации на Светлом радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».